но милицейские полуботинки в принципе невозможно носить. Они уродуют ноги и в течение 2 дней выводят своего обладателя из строя. Поэтому приходится или тратиться на более дорогие, но пригодные к носке гражданские туфли, или, подкладывая вату и залепливая пятки лейкопластырем, терпеть боль и прихрамывать до тех пор, пока процесс уродования не завершится, и образовавшиеся мозоли не примирят ментовские ноги со штатной обувкой. Так и с идеей постоянного ношения формы. Если бы милицейские начальники прониклись идеей обеспечения личного состава постоянно носимым оружием, да горой вставали за каждого сержанта, лейтенанта и капитана, применившего его по назначению, то преступность действительно поприжала бы хвост. Но такой подход требует умения принимать смелые решения и отвечать за них, брать на себя ответственность за непопулярные последствия, вызывающие оголтелый хай родственников и дружков подстреленных бандитов, петиции правозащитников, чья активность очень часто оплачивается общаковыми деньгами. А главное, надо быть уверенным в кадровом составе тех органов, которые доводится возглавлять. Излишне говорить, что без такой уверенности занимать начальственные места аморально и безнравственно. Штаны с красной полоской, китель, погоны и фуражка таят куда меньшую опасность для руководства, чем оружие в руках подчиненных. Поэтому оно и перекладывает риск со своих плеч на чужие головы, заставляя проявлять личное мужество тех самых сержантов, лейтенантов и капитанов, которые топчут землю своих зон обслуживания. В криминализированной до предела стране риск этот оказался непомерным и наглядно отразился в сводке потерь личного состава, что заставило свернуть эксперимент и разрешить ношение штатской одежды во внеслужебное время. Но новый начальник Молочкова и еще 250 сотрудников райотдела то ли не знал про неоправдавшийся опыт, это, конечно, маловероятно, но по части незнания случаются столь вопиющие казусы, что можно допустить и такое. То ли рассчитывал на удачное его повторение в рамках вверенного района, то ли, скорее всего, не умея улучшить оперативную обстановку, решил, что за излишнее рвение ругать не станут при любом, даже обратном результате. Поэтому сержант Молочков возвращался с работы в форме, заходил в магазины за хлебом, макаронами и молоком, в форме переходил улицы и тем привлек внимание Ужаха Исмаилова, сидящего за рулем угнанного грузового микроавтобуса. «Давай, Али, это твой!» — сквозь зубы процедил он, подгоняя Рафик вплотную к милиционеру. В кузове сидели Кинжал и Руслан Шерипов. Накануне налета СОБРа на убежище их отряда все трое ездили к Голубому озеру проверить домик с колоннами. Шерипов хотел отправиться туда один, но Ужах тоже вызвался искать кровника, а Кинжала взяли за компанию. Разгром отряда и их чудесное спасение наводило Ужаха на скверные размышления. Ведь спастись должен был один Руслан, который побывал у ментов в руках и давал им клятвы на Коране. Вслух он своих размышлений не высказывал, но и Кинжал, да и сам Шерипов думали о том же. Между ними воцарилась напряженная атмосфера недоверия. Затаившееся предательство требовало расплаты. Убитые и арестованные товарищи тоже должны быть отмщены. Причем, если предательство еще предстояло выявить и доказать, то эта месть не терпела отлагательства. «Сегодня же мы чканем 3 мусоров», — решил Ужах. «Каждый по одному. А потом достанем гранат и забросаем их легавку». Сержанту Молочкову предстояло стать первой жертвой предстоящего террора. Грузовой микроавтобус затормозил рядом с ним, дверь кузова открылась.
«Товарищ милиционер, как на Красногорск выехать?» —
Почтительно спросил Али, изображая простодушную улыбку, которая заставила бы Литвина, Рывкова или Лиса немедленно схватиться за пистолет. Но неискушенный техник ПЦО с готовностью пустился в объяснение. «Сейчас прямо, потом направо, увидите мост и через реку». «Садитесь, покажите», — просительно покивал Али. «Вам же по пути». «Вообще-то мне скоро сворачивать. Ну давайте, пару кварталов проедем». Наклонившись, он поставил на грязный железный пол сумку с продуктами, влез в кузов и захлопнул за собой дверь. Ужах дал газ. Видавший виды Рафик наполнился грохотом плохо отрегулированного движка и дребезжанием обшивки. Коротко размахнувшись, Али ударил сержанта молотком по голове. Тот молча упал на пол. Кинжал навалился сверху, набросил на шею веревку и с силой затянул. Через минуту все было кончено. Трупа тащили назад, накрыли тряпками и придавили запаской. В темном переулке сделали остановку и перекусили хлебом и молоком, купленным сержантом для своей семьи. Макароны сырыми есть было несподручно, и их бросили назад, на запаску. «Теперь давайте тех, Коренева и Литвинова. Они Абу убили, мне зубы выбили, клясться заставили. Они там большие шишки». Шерипов не мог оправдываться напрямую, опровергая еще невысказанные подозрения. Это только усугубило бы дело, но, проявляя подобную активность, надеялся реабилитироваться в глазах товарищей. «Ну давай», — не выражая никаких эмоций, — сказал Ужах. «Нет, сейчас и у блатных законы не исполняются. То есть такое творится, аж страх берет. Приходит петух на зону и не объявляется, представляешь? С ним же люди из одной пачки курят, из одной миски едят, они же, получаются, все опарафиненные. Представляешь, один петух опомоил весь отряд!» Гена Соколов искренне возмущался и переживал за невинно пострадавших зэков, как будто сам принадлежал к босяцкому сословию. На самом деле он относился к противостоящей стороне, ментам. И хотя, строго говоря, являлся не милиционером, а филологом, редактором газеты «За чистую совесть», и спецзвание имел не милицейское, майор внутренней службы, зэки в такие тонкости не вдавались. Мент он и есть мент. Здесь антагонизм известный и, как любые антагонизмы, взаимный. Но Гена Соколов из общего правила выпадал. Много лет он изучал арестантский мир, обычаи, традиции, жаргон, и как-то незаметно вжился в него, полюбил босяков и научился понимать их специфические душевные порывы и странноватые переживания, которые, впрочем, им самим не казались ни специфическими, ни странными. Взаимодействие было взаимным. Тот мир, в свою очередь, изменил манеры, речь и даже внешность исследователя. Когда Гена снимал массивные роговые очки, он превращался из кандидата наук, автора нескольких словарей блатной музыки и незавершенной энциклопедии преступного мира в одного из бродяг, тихого, спокойного и рассудительного трудягу зоны, не Борзова и не Баклана, а знающего феню и закон набушмаченного мужика. К нему подходили на улице бывшие сидельцы и заводили разговор, который он без труда поддерживал негромким голосом в медлительной манере бывалого обитателя зоны, знающего цену словам и внимательно обдумывающего каждое перед тем, как произнести. Иногда они вместе выпивали по паре кружек пива, причем Геной руководил не только интерес исследователя, но и чисто человеческое сострадание к изломанным и искореженным судьбам. Его серьезные исследования особого внимания не привлекали и общественного резонанса не вызывали. Но когда он без далеко идущих целей выпустил под псевдонимом книжечку перевода классической поэзии на блатной язык, пришла неожиданная слава. О ней писали местные и центральные газеты. Телевидение пригласило Фиму Жиганца на несколько престижных передач. Оскорбленные в лучших чувствах поэты и литературные критики в благородном гневе обрушивались на циника, посмевшего осквернить великих поэтов. Еще бы! Жужжать или не жужжать? Вобле в чем заморочка? Не впадлу ль быть отбуцканным судьбой? Или все же стоит дать ей оборотку? В такой интерпретации монолог Гамлета переварить сможет далеко не каждый умственный желудок. «Я же для юмора сделал», — оправдывался Ген. «Ну, показать, конечно, что музыка — это не набор слов, а настоящий язык, иначе ведь никакой перевод невозможен, но в основном для смеха. А оказалось, что внимание привлекло куда больше, чем серьезные работы. Обидно». Когда оперативники перехватывали особо изощренно написанные малявки, их несли к Гене, и не было случая, чтобы ксива или постановочное письмо остались нерасшифрованными. И сейчас Лис положил перед ним листок с выписками из давних оперативных материалов. «В словарях про Шамилю ничего не нашел», — сказал Коренев, на что Соколов возмущенно замахал руками. «Вы знаете, что это за словари? Грош им всем цена! Когда началась гласность, с книжек НКВД гриф секретности поснимали. Вот и появились первые словари 27-го года, 32-го, а потом все бросились их переписывать. 70 лет прошло, целая жизнь, речь много раз менялась. Одни слова вообще ушли, другие изменились, третьи вошли в бытовой обиход, а они все по тем древним книжкам лепят. Козлятник, вор, обучающий молодежь. Да сейчас воры за такое слово на ножи поставят». «Ну, а по этой бумаге что скажешь?» Лис деликатно подтолкнул специалиста к сути дела. Гена в очередной раз взял в руки листок и внимательно вчитался. «Этот первый здорово Феню знает», — повторил он, имея в виду Щекова. «Чувствуется старая закалка. На Шамиле кататься — это что-то нехорошее. Сейчас я пороюсь». Он принялся перебирать стоящие в застекленном шкафу многотомные словари русского языка разных лет и изданий. «А насчет Жорика? Там с большой буквы было написано». Лис помолчал, вспоминая. «Не поймешь, как после точки». «Никакое это не имя. И не мелкий хулиган, как в словарях объясняют. Это молодой вор, младший подельник. Еще говорят «гаврик». Когда-то давно называли «полуцвет». В наступившей тишине шуршали страницы. Лов азартно листал справочники. С таким азартом лис идет по следу, особенно когда добыча близка. У каждого свой поиск. «Вот она!» — торжествующе объявил Соколов. «Шамиля! На сибирском диалекте метла. Кататься на метле — убирать зону. По зэковским правилам западло. Кто катается на метле, тот уже никогда в почете не будет, так и останется на низших ступенях арестантской жизни. Но ваш автор уверен, что, несмотря на это, поднимет его, потому что его слово в этом мире много значит». «Это я понял. А второй автор жаргоном не владеет, это сразу видно. И еще. Он говорит про какого-то умного соучастника. Настолько умного, что они его не выдали, а прозвище называет — Карась». «Ну и что?» — удивился Коренев. «Мало ли, какие есть кликухи. Меня, например, Лисом кличут». «А то! Лис — другое дело. А вот Карась погоняла позорное. Карасем пьяных называют, лохов бестолковых, дружинников, милиционеров, умного человека, которого уважают, никогда так не зовут». В мозгу у Лиса будто что-то щелкнуло. Рогалев работал на уборке территории, катался на Шамиле. Он был самым младшим подельником, Жориком. Значит, это он придумывал планы главарю призраков, за него собирался бросать подписку Щеков, он изобрел мифического шестого, причем неудачно выбрал для него кличку. Рогалев — мозговой центр банды, хранитель оружия, перенесший в сегодняшний день многие черты призраков, которые воплотились в почерке банды колдуна. Рогалев связан с колдуном. Или... Лис возбужденно вскочил. Рогалев и есть колдун. Спасибо, Гена, с меня пузырь. Спешно попрощавшись с Соколовым, он выбежал на улицу, вскочил в «Волгу», быстро вставил ключ зажигания. В сознании выстраивались все новые и новые факты, подтверждающие его версию. Визитные карточки колдуна напрямую заимствованы у призраков. Несуществующий четвертый участник, придуманный Печенковым, повторяет ход Рогалева в той давней истории. У колдуна и у призраков один преступный почерк. Мотор взревел, и Лис с силой вдавил педаль газа. Дело о происшествии в поезде «Кисловодск-Москва» получило широкую огласку и даже попало на страницы центральных газет. Причем в одной публикации Трофимов и Бабочкин выглядели героями, решительно пресекавшими действия распоясавшихся хулиганов, а в другой — хулиганами, открывшими в пьяном угаре стрельбу по ни в чем не повинным людям. И хотя истина, как обычно, лежала посередине, уголовное дело продолжало методично пропускать сержантов через бюрократические жернова формальностей и установленных еще почти 40 лет назад бездушно-казенных процедур. Бабочкина, машина судопроизводства, отрыгнула. Фактически он вел себя пассивно, и кроме разбитых тарелок вменить ему ничего было нельзя. Хватило бы, конечно, и тарелок, но в данном случае они уравновешивались сломанными ребрами, а треснутый шейный позвонок даже перетягивал причиненный вагону-ресторану ущерб. Сержанта освободили из-под стражи, но взяли подписку о невыезде. Впереди, несмотря на смягчающие обстоятельства, маячила скамья подсудимых. Трофимов продолжал париться в изоляторе. На все ходатайства изменить меру пресечения приходили отказы. Очевидно, личность старшего сержанта отличалась повышенной опасностью для общества. Несмотря ни на что, Трофимов продолжал бороться. Виновным себя не признавал, рассылал жалобы во все инстанции, требовал связи с милицейским профсоюзом, но на помощь никто не приходил. После массовой расправы над многочисленными начальниками, имевшими хоть какое-то отношение к командированию спецконвоя, сержанты стали словно зачумленными, их немедленно уволили из органов и мгновенно забыли об их существовании. О том, чтобы помогать виновникам такого скандала, не могло быть и речи. От бесплатного адвоката Трофимов отказался. Тот сразу объяснил, что за так работают только дураки. И даже если он будет участвовать в процессе, то лишь бы отбыть номер, а на помощь сержант пусть и не рассчитывает. Жена ни разу не приезжала, да это и понятно, откуда деньги. Раньше она работала в санатории ванщицей, потом уборщицей, потом отдыхающих почти не стало, и ее сократили совсем. После его увольнения Валюшка осталась без средств к существованию. Рабочих мест в агонизирующем курортном городке не было, так что ни передач, ни свиданий, ни защитника. Оставалось надеяться на себя. Для пресечения нападения на граждан, угрожающего их жизни и здоровью, не так. Для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья, дальше. Для отражения нападения на сотрудника милиции, опасного для его жизни или здоровья, не так. Когда его жизнь или здоровье подвергаются опасности, Дальше. Для задержания опасного преступника при попытке задерживаемого сократить дистанцию и дотронуться до оружия при побеге из-под стражи... Стоп, все не так. Для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться. Вот как правильно. А сокращение дистанции — это вообще в следующей статье. Иван Иванович мусолил в руке замызганную шариковую ручку и заглядывал в закон о милиции. Вначале он записывал ответ Трофимова в протокол, а потом комментировал его соответствие букве закона. «Какая разница? Разве в словах дело? Он пер на меня, хотел пистолет отобрать, а совком мог голову пополам раскроить. То, что мог, нас не интересует». Нас интересует то, что произошло. Следователь, в общем, был неплохим парнем. Бесплатного адвоката пригнал, приносил сигареты, разрешил написать Вальке письмо, даже заверил доверенность и позвонил в финчасть, попросив деньги, причитающиеся под расчет старшему сержанту Трофимову, выплатить его законной супруге. Он не делал никаких подлянок, не прессовал обвиняемого. Не грозил бросить в общую камеру и не требовал обязательного признания. Просто он не понимал чувств, руководивших сержантами тогда, в поезде, не понимал обстановки скоротечной ночной драки и побуждений, заставивших Трофимова нажимать на спуск. Может, он не мог этого понять, может, не хотел. В конце концов, он и не обязан влазить в шкуру каждого обвиняемого. Вон их у него сколько. Я стрелял, отражая нападение. И из-за сокращения дистанции. Вот два основания. Я их назвал. Статья 15 закона. Ясно. Что сказано, то и записано. На, подписывай. Следователь повернул бланк, чтобы Трофимов мог прочитать текст. Правильно?
Правильно.
Вот видишь, я ведь против тебя ничего не имею. Просто есть убитый, есть раненый, есть уголовное дело. А я следователь, вот я его и расследую. Ты говоришь, я пишу, потом проверяю. А суд уже будет решать. Следак стал складывать бумаги в черную папку на молнии. Сегодня лицо у него шелушилось меньше, чем обычно. Слышь, Иван Иванович, в Железноводске вода есть, источник красоты называется. Если месяц поумываться, лицо как у младенца становится.
Что? Да нет, это, наверное, диабет проклятый. От матери по наследству перешел. Тут никакая вода не поможет. Хоть мой, хоть пей.
Валька моя ничего не пишет, не звонит.
Не, если бы приехала, я б тебе и свиданку разрешил. В моем присутствии, конечно. Ну ладно, пока. Если надумаешь, какое ходатайство, давай, а то поздно будет. Скоро, думаю, дело в суд направлять.
Иван Иванович подошел к хлипкой, выкрашенной унылой краской двери. Напоследок обернулся, не забыл ли чего. Кабинет для допросов представлял собой узкую, вытянутую, как пенал комнаты. Грязно-серые стены. Зарешоченное окно под потолком, стол, привинченные по обе стороны от него табуретки. На одной сидел измученный человек в мятой выношенной одежде. Бывший сотрудник милиции, а сейчас — никто. Больше в кабинете ничего не было. «Сиди, я скажу, чтоб тебя забрали». Дверь закрылась. «Обычное дело». Выводных не хватает, и ходить им лишний раз лень. Вот и тянут, чтобы сразу двоих везти в корпус. Приходится сидеть. Хотя в тюрьме все время сидишь. И ждешь. Вызова на допрос, изменение статьи, передачи, суда. А больше всего ждешь освобождения. Есть же счастливцы. Выходят под расписку, под залог. Но это крутые. Простых гноят до последнего. В 76-й ментовской камере сидели известный адвокат и заместитель прокурора. Каждый шел по громкому делу о крупных взятках. О них говорили по радио, изобличали в газетах, и что же? Когда шумиха улеглась, и тот, и другой выскочили под залог. Остался сержант, задушивший с целью грабежа водителя такси. Лейтенант, сбивший по пьянке на личной машине мужа с женой. Дознаватель-взяточник, торговавший оружием старшина, двое из ночной охраны, насиловавшие припозднившихся женщин, и здоровяк-прапор из вытрезвителя, насмерть забивший клиента. Освобождение им не светит. Гадают целыми днями, сколько кому дадут. Трофимов в этих разговорах участия не принимает. Он себя виновным не считает и надеется на оправдательный приговор. Потому сидит в сторонке и даже беспочвенными фантазиями время убить не может. А в тюрьме нельзя жить сегодняшним, только завтрашним или вчерашним. Вот и вспоминает, как здорово раньше было. Приходил после работы к Валюшке, она ему ванну нарзана напустит, и лежит, товарищ сержант, отмокает. Кожа пузырьками газа покрывается, и расслабляется все внутри, как будто не махался с пьяными, не заталкивал задержанных в собачник ПА, не замирал сердцем у двери, за которой неизвестно что, в лучшем случае нож или топор, а то и ружье. Ванна огромная, метра два. Он ногами в толстую палку упирается, которую Валюшка поперек ставит. Тут глаз нужен. Кто повыше, тому подпорку подальше. И наоборот. Она никогда не ошибалась. И с температурой тоже. Горячую сделаешь, отдыхающий кричит. Да и вредно. Может сердце остановиться. Прохладную тоже плохо, неприятно, отдыхающий недоволен. А она всегда в самый раз угадывала. Благодарили ее. Специально к ней норовили попасть. Цветы дарили, духи, конфеты. Валюшке работа нравилась. Она про нее рассказывать любила. Да и подарки приносила. В общаге все завидовали. Опять Валька Трофимова с цветами да конфетами. Сам-то он этого не слышал, но жена в красках рассказывала, да еще и изображала, какое лицо было у соседки.